electromagnetic waves can be channeled
проводники, которые он упоминает, которые могли бы проводить такие волны гравитации, это всего лишь суперпроводимые поверхности, которые удерживали гравитационные волны от проникновения внутрь каналов. Бальтазар занимался тем, что они захватили корабль, и они разбирали его на реверс инженерии. Да, это было его имя, но они не поняли, как он был сделан, технологией. Он всего лишь описывает их попытки разобрать его. Впервые, когда я увидела эти корабли Илона Маска, которые образовывали поле в виде капли, и внутри их этой капли была спираль, я знала, что он прототипировал M-Drive. Это он и делал, да. Так что он пытался воссоздать M-Drive. Поэтому я сижу и говорю, это же двигатель. Бронзовая микроволновка. Я помню, кто-то указал на него, и я смотрю и говорю, это же EM-драйв. И NASA теперь играет с этим. Вот оно, это и есть оно. Там восходящие потоки в нем. Да, это и есть оно. Они восходят в бронзовой микроволновке. И двигатель, основанный на нем, также работает. Это и производит такой эффект. Так и получается, так точно. Но там спикер говорил, что есть много ограничений, может только двигать настолько-то и настолько-то производить эффективность действия. Они проводили милливатты, тысячи ватт. На самом деле можно проводить миллионы ватт и миллиарды ватт через него. Но он может это выдержать. И разгонная мощность космического корабля будет очень высокой, и набираться очень быстро. Да, в большинстве кораблей, которыми я управляла, был именно такой двигатель в основе. А космический корабль Зенека, который был употреблен, использован в установке S4 или что-то в этом роде, в установочном подразделении S4, кажется, это Grumlag. Да, да, кажется точно Grumlag. Так называемая яма, которая находилась под половиной корабля, шаттла, имела три выпускателя, эмиттера, и это были выпускатели микроволновки. И фактически это более эффективный способ применения, если направлять элементы на EM-15 через ускоритель частиц, коллайдер. Это бы создавало такой же эффект, как имеют обычные микроволновки. Вот такие микроволны более чистые. Ну да, они чище многих других вещей, которые использовались. Такие волны были гораздо чище, чем... Я точно не помню. Я только помню, что я понял. Такой способ произведения микроволн дает гораздо более четкий сигнал, чем используется в нашем мире. И когда есть три эмиттера, выпускателя, они движутся и направляют частицы в разных направлениях поверхности. И они отталкиваются потом от стен, от дна. Они также отталкиваются друг от друга, и в итоге создаются асимметричные аспекты. И таковое поле вокруг корабля. И такие асимметричные аспекты, опять же, позволяют кораблю двигаться, направляться. Да, нужно уметь направлять. В другом случае, если не уметь направлять хорошо, то это будет меньшей мощности двигатель, который не способен, как для подлодок. Так как в космосе, знаете ли, нет силы разгона, как известно, поэтому нельзя использовать тормоза. Так точно. Я помню, как я занимался этим. Вообще все эти... генераторы полей, использующие суперпроводимые поверхности, и которые применяют создание магнитных полей на суперпроводимые поверхности, чтобы приумножить частотность генерируемого магнитного поля.
Если уточнить, что происходит, возьмем ERV, инопланетное средство воспроизводства. Это американский вариант, это американское воспроизведение немецкого Honeybee 40. Это именно те чертежи, предоставленные немцами американцам. И это была первая удавшаяся попытка воспроизведения чертежей. Самое главное в этом то, что является свойством ртути. Когда ртуть распылена, перегрета и находится под высоким давлением, ртуть становится плазмой. Когда ртуть становится плазмой, она становится суперпроводником. Когда ртуть становится суперпроводником, а мы понимаем под суперпроводником, давайте возьмем еще принятое определение суперпроводимости, в соответствии с которым электроны движутся в других направлениях, и это позволяет им двигаться по направлению кондукторного провода с нулевым сопротивлением вдоль проводов. На самом же деле электроны внутри суперпроводимого вещества или материала располагаются в таком порядке, что они больше не теряют энергию электромагнитного поля, не позволяют потери. Дело в том, что когда есть нагревание в поле, это потому, что электроны теряют энергию создаваемого магнитного поля. Это является потерями. Да, действительно, это всего лишь потери. Неэффективность. То есть электроны переключают на какое-то другое действие, по крайней мере, в рамках поля. Но тогда поле отделено от проводов и теряется связь, сцепка. Поэтому оно движется вдоль проводов на некотором расстоянии, едет как по лыжне по поверхности, невдалеке проводов. Таким образом, они движутся без электронов, пытающихся протянуться к проводам и захватить их. Теперь оно движется полностью вдоль проводов, не прикасаясь к поверхности. Они движутся вдоль суперпроводимой поверхности, не прикасаясь к поверхности. Если же наша суперпроводимая поверхность теперь вращается, то это повысит частотность этого электромагнитного поля вокруг него. Потому что, представляете, магнитные линии поля имеют трение. И существует и коэффициент трения. Поэтому, когда повышается частотность в поле, силовые линии повышают ее, пытаясь приблизиться все больше к поверхности, но не имея возможности сблизиться с поверхностью проводимой. Они это называют магнифицирующей сердцевиной. И это достигается с помощью свойств ртути. Этого возможно достичь и в твердом состоянии ртути, без того, чтобы... Вот, я не до конца поняла действия двигателей, но я поняла, что портальные двигатели создавали такую большую радиацию, что экипаж обычно погибал от радиационной болезни. И в следующих поколениях кораблей и двигателей это должны были произойти. LXD. И как они это достигли? Потому что до того, как они разрешили эту проблему, всегда было вращение, которое создавало такую непереносимую радиацию. Для начала нужно понять, откуда на самом деле появлялась такая огромная радиация. Радиация создается определенным ртутным веществом, которая использовалась для превращения в плазму. Когда ртуть нагревают сверх нормы, и для супернагревания используется электроток до доведения до определенной частотности, до определенного напряжения, происходит плавка, происходит сплав ртути. И когда ртуть сплавляется сама с собой, а это значит, нет примеси никакого другого вещества, то ртуть превращается в золото. Я знаю, что это была известная проблема, распространенная. Они летали, и ртуть вдруг превращалась в золото, сплавлялась в золото, и корабли просто падали с неба. Ну, потому что золото не имеет таких свойств. Да, теперь моноатомное золото тоже имеет суперпроводимые свойства, но там другая геометрия поля, исходящая из геометрии атома. В большинстве образцов золота это трехатомная структура. Нет, там геометрическая структура из 8 атомов. И моноатомное золото является разделителем для них. Общепринятая наука говорит о периодической таблице Менделеева как стабильную структуру атомов в ней. Как будто атом всегда имеет именно такую структуру, изображенную на картинке. Но на самом деле в космосе они берут один из таких атомов и делают из него тысячу разных вещей, разных формирований. И мы еще даже не берем изотопы, а только полевой геометрической структуре атомов. Когда геометрия атомного поля меняется, мы меняем свойства атома. Например, когда обычное золото становится моноатомным золотом, и его называют моноатомным, потому что когда оно так меняется, превращается в моноатомную структуру, геометрическую сетку, оно больше не связывает никакое другое вещество. Можно взять супернагретое вещество и обратить его в керамику. Так, моноатомное золото под высокими температурами можно обратить в макрообъекты, похожие на стекловидную керамику с золотистым оттенком, соответствующие суперпроводимости при комнатной температуре. Я помню, как выглядит такое стекло. Это суперлегкое вещество, благодаря своей особой геометрической атомической решетке и своей суперпроводимости, оно может влиять на силу притяжения, на гравитацию по своим свойствам. Само по себе оно сразу теряет 40% своего веса, несмотря на то, что количество атомов остается прежним. А если проводить переменный ток высокого напряжения через него, эффект можно еще усилить. Например, висмут — это еще одно вещество в поверхности. Например, там было от 3 до 5 микронов в толщину. На этом уровне атомы начинают менять свою структуру, свои свойства на проводимые. И геометрическая решетка атома тоже меняется. В их геометрической решетке есть асимметричные аспекты. И когда они являются суперпроводником и используются, они все идут точно в одном направлении. Таким образом, создается единое асимметричное поле с переменным током в точно одном и том же направлении. Также карбон, если его конфигурируют как графин, он становится суперпроводником. Но так трудно найти в природе графин. Всячески экспериментировали, как его создать. Я часто слышу сейчас о искусственном графине. Его сейчас разрабатывают. Его очень сложно произвести. И на самом деле он довольно хрупкий. Они это не признают. Они говорят о его суперпрочности, но это не совсем так. И это только в пропорции, только в соотношении к его весу. То есть, по сути, можно пальцем его проткнуть. Используемый в так называемом кошачьем шепоте, cat whisper talk, он был таким тонким, что его можно было тоньше, чем бумага. Конечно, можно было его проткнуть пальцем. И как же это говорится, что графин 100 тысяч раз прочнее, чем сталь. Что это? Это только в том случае, если сделать сталь слоем в один атом, как графин. И тогда графин был бы прочнее, чем такая сталь. Да, не настоящая сталь, не по-настоящему крепче. И учитывая, как сложно произвести графин, также сложно и поместить его в макрообъект. Он может быть действительно прочным. Также слышала мнение, что графен якобы это жижа, черная жижа. Тоже вещество, тот же состав. Но это в любом случае неправда, не может такого быть, потому что графен — это всего лишь атомная структура карбона, а черная жижа — это наноструктура. То, что я вспомнила о черной жиже, если взять, но это не совсем наноструктура. Если взять под роботов, мини-микроскопических машинок, взять гнущийся металлический стальной сплав, какие-то другие атомические минералы и конфигурировать их определенным способом, программировав как такой обученный, направленный на действие металл. Он может двигаться в определенном направлении, становиться жидким. Такой робот больше похож на вещество, гель. Он может создавать искусственные нейросвязи. Поскольку он создает искусственные нейросвязи, оно может обрабатывать информацию. И оно может само двигаться. Оно может захватывать вещество, что-то производить, делать какие-то действия. Я слышу, часто приравнивают черную жижу и графен. Это невозможно, потому что графен — это карбоновая структура, углеродная. А черная жижа — это наноботы. Что я понял про черную жижу, это как если взять не наноботов, не каких-то микро-мини-ботов, которые сами по себе не такие жесткие микрочастицы. Скорее, мягкий гнущийся металл, некие гибкие металлические сплавы, являющиеся минералами. И затем придать им определенную конфигурацию, в которой они становятся таким умным металлом. Затем они могут двигаться, становиться жидкими, захватывать вещества. Это больше как гель. Оно может создавать искусственные нейросвязи. Может обрабатывать информацию. Оно может двигаться само по себе, захватывать вещество и производить над ним действия. Это все на субатомном уровне. Да, но опять же, многие, исходя из этого, считают, что графен и черная жижа — это одно и то же. И снова, это совсем не серьезное предположение. Это на самом деле просто что-то совершенно выдуманное, нафантазированное кем-то, а другие повторили, и так пошло. Что я понял про черную жижу? Если произвести нагревание достаточного уровня, происходит распад на самые основные составляющие компоненты, что не случилось бы с наноботами. Но в то же время наноботы могут уменьшаться в размере только до определенного уровня. Дальше не идут вглубь вещества. Но это было превзойдено тем, что были разработаны методы не распада, и как вещества могут определенным образом сонастраиваться друг с другом, динамически подстраиваться, и как подвижная материнская плата компьютера. Это хорошее описание этого. То, что я изучила, это черная жижа появилась в другой галактике. 3 или 4 галактики. тому назад. Ее главное свойство в том, что она придает органической жизни свойства технологии для того, чтобы поддержать органическую жизнь, развить ее возможности. Но затем она создает тело ИИ, тело искусственного интеллекта, подстроенное под ту органическую жизнь, которая его создает. В результате на 3-4 поколения для этой органической жизни создается рай на Земле с ее помощью. Но затем она постепенно, очень медленно убивает, уничтожает всю органическую жизнь в этой галактике. А потом приходит на следующую галактику, чтобы уничтожить ее и там. Да, работает как терминатор, но скорее человечество — это как лягушонок в банке, которую постепенно нагревают. И это случилось в 3 целых галактиках. Поэтому немцы в космосе и драконианцы, кто бы то ни было, играют с огнем, применяя ее здесь. Это действительно так, и даже внутри Драконианской империи есть такие партии, которые поддерживают и продвигают эту идею, а есть такие партии, которые против, препятствуют распространению и применению. Они думают, они смогут проконтролировать этот процесс. Да, эти группы, эти партии, которые продвигают идею искусственного интеллекта, самонадеянно считают, что они смогут проконтролировать распространение действия ИИ. Из моих контактов с хранителями я узнала, они сказали это очень четко и ясно, что они этого не допустят, потому что это представляет риск уничтожения всей органической жизни в этой галактике. И они этого не допустят ни в коем случае.
Хотя на Земле имеются залежи этого материала, и в истории его неоднократно применяли. И некоторые из этих залежей настолько старые, что датируются временем до того, как здесь появились драконианцы. Действительно, разумная черная жижа существует дольше, чем наша галактика. Ученые говорят, что наша галактика самая огромная. Но это потому, что наша галактика представляет из себя 3 галактики, которые собрали вместе. Я не помню, которая из них самая новейшая, но Земля происходит именно от этой самой новейшей галактики. Это Стрелец, да. Это галактика Стрельца. Эта галактика сейчас в процессе поглощения ИИ. А следующая, которая будет поглощена, это галактика Андромеды. Займет примерно 1 миллиард лет, пока она выйдет в контакт, чтобы быть поглощенной. Это произойдет через 4 миллиарда световых лет. Но это в самом коротком варианте. Все замедляется, и через 1 миллиард лет они придут в соприкосновение. Именно эта наука подразумевает под поглощением через 1 миллиард лет. Это когда они соприкасаются и начинают сливаться друг с другом, и они начинают иметь общие солнечные системы, звездные, через 1 миллиард лет. Но это уже произошло 2 раза. Да. Да, точно. Это просто факт, относящийся к изменению жизни Вселенной. Все в этом мире, как же это произнести, чтобы не казаться религиозной? Все, что у нас в реальности 3 измерений, 3D, в нашей временной линии, что имеет жизнь, одно поглощает другое. И это включает и звезды, и галактики. И даже большие, огромные объекты черных дыр будут сливаться, становиться огромными в размере. Они говорят, что наша галактика самая огромная. Они говорят, что она самая большая из всех, что они наблюдали. Но это только потому, что мы являемся 3 галактиками, которые в процессе слияния. Но и черные дыры сливаются вместе и растут. И будут образовываться новые. И чем больше черные дыры разрастаются, тем больше они втягивают в себя. Возможно, через 100 или 200 миллион световых лет, после того, как две галактики пришли в соприкосновение друг с другом и начали сливаться, черные дыры сольются тоже. И наша Вселенная гораздо старше, чем утверждается нашей официальной наукой, потому что они до сих пор применяют физику Эйнштейна, чтобы делать расчеты и оценивать эти периоды. Да, и на этой Земле официальная наука так и не сделает настоящий прорыв, пока не откажется от теории относительности, как она сейчас есть. Она должна вернуться к тем существовавшим до нее электронным теориям. Сами правительства позволяют, чтобы теория относительности была везде ингравирована в неприкасаемые правила истины, потому что они не хотят, чтобы простые люди Земли улетели в космос, попали туда. Да, они не хотят делиться. Они не хотят конкуренции. Exactly. Действительно.
So, okay, we covered...
Так что, мы поговорили про антигравитацию, мы говорили про импульсный ток. Стоит ли мне коснуться твердотельных блоков, кристаллов?
Yes,
да, точно, я хотела тоже поговорить о твердотельных блоках, веществах, потому что они просто меня завораживают. Вот об этом мы и поговорим. Хорошая тема, следующая. Фактически это кристаллиты. Но когда говорят о кристаллитном моторе, когда говорят о кристальном двигателе, имеется в виду не то. Они думают о каких-то... Имеется в виду вот эти навороченные такие... творчески созданные кристальные блоки, двигатели полностью из кристалла. О да, я тоже была в приглашенной конференции этой весной, где видела, они обещали, что там будут технологии, но на самом деле там были кристаллы кварца, спаянные с бронзовыми проводами. Да, вот. Но это, например, тифтонит бария. Это вещество, кристаллит. В то же время это керамическое вещество, потому что оно входит в кристаллическое состояние, но если его разогреть сильно, то происходит другое состояние. Поэтому это и то, и то. Потому что это керамика, которая обладает пьезоэлектрическими свойствами. Друзья, пьезоэлектрик — это вещество, которое при давлении на него выдает электричество. Это электричество, оно... Это вещество вибрирует. Но есть другой вариант. Пьезовольтаик, по-моему, тут я могу ошибаться, но один из них, к нему, если применять термальную энергию, то выпускает электричество. Если подается термальная энергия, оно выдает вибрацию. А если применять давление, оно выдает термальную энергию. По-моему, так, приблизительно такой процесс. Есть, например, микрокальциты, микрокристаллы кальцита, как в нашей радужке глаза. Если направлять на них волны очень высокой частоты, но это такие волны, которые наша технология не может применять и не может достичь. Говорим о нашей официальной традиционной науке, так сказать. Если такие частоты направлены на кристалл кальцита, частота, кристалл кальцита выпускает фотоны. Шишковидная железа обладает такими же сенсорами света, как и наше глазное яблоко. Например, когда человек начинает видеть каких-то привидений, других людей, другие измерения, других существ, выходят в астральную проекцию, начинают применять удаленные просмотры, либо другие экстрасенсорные способности, способны видеть прошлое, либо будущее. Это происходит из-за того, что эти кристаллы активизированы и устранена кальцификация щитовидной железы до такой степени, что сенсоры света могли работать. И когда это происходит, у вас эффект галлюциногена.
Диметилтриптамин.
Да, действительно, это именно выделяет этот химикат, который называется DMT. Древние культуры определяли его как химикат или вещество смерти. Это еще потому, что когда мы рождаемся, именно это вещество вас побуждает к жизни. Когда вы умираете, оно вас забирает, а между дает вам галлюцинации. Это вещество DMT,
диметилтриптамин,
создает поле с талами кальцита, и оно как раз создает притяжение для духа к телу, и ваш дух стремится к этим кристаллам кальцита.
Впервые щитовидная железа человека расширяется. Человек начинает взаимодействовать с внешним миром, боксовать, хватать что-то. Тогда ваш дух вселился в это тело. Это не то, что бес вселяется в тело. Это ты.
И вы запираетесь в кристаллах кальцита этого тела. Это позволяет сделать особая геометрия кристаллов кальцита. Это позволяет физическому телу слиться с чистотой энергии, которой обладает ваш дух. Химическое вещество DMT, галлюциноген, взаимодействует с кристаллом кальцита таким образом, что позволяет и рассоединяться с такими энергетическими частотами, и рассоединяться с этим телом.
Диметилтриптамин взаимодействует с кристаллами кальцита таким образом, что в итоге можно выйти в астрал, либо умереть. И тогда будет окончательное разделение с физическим телом. Да, ты в астропроекции, пока есть серебряная нить, связывающая тебя. Кстати, серебряная нить — это и есть частоты кристаллов кальцита, которые все еще несут отпечаток частот вашего духовного тела. И оно всегда остается, сохраняет связь, неважно, куда вы идете или летите в этом мире. Путешествуйте в другие измерения, в другие частоты или сквозь время. Вы остаетесь привязанными через эти кристаллы кальцитов в щитовидной железе вашего тела до того времени, пока диметилтриптамин не выделится во время смерти и не выйдет. Такой выход — это невероятно большой мощности выход. Это освобождение диметилтриптамина происходит, начиная с шишковидной железы в теле, и только после полного его выхода происходит остановка мозговой деятельности. Так что мозговая деятельность останавливается только после полнейшего выхода диметилтриптамина из тела. Тогда связь физического с духовным телом прекращена. Как тот, кто умирал 7 раз в этой реальности здесь и сейчас, меня отправляли назад 7 раз, заставляли вернуться. Должна признаться, что, возможно, выходить из этого тела и больно, но возвращаться как минимум также неприятно, больно. И в промежутке они не лечат тело. Я могу предположить, что это по-разному происходит у всех. Например, моя мать умирала 3 раза и описывала это как безболезненные процессы. Ну да, можно предположить, что это варьируется у разных людей по-разному, в зависимости от происхождения души. Каждый раз, когда у нее были роды до меня, все 3 раза она умирала во время родов. И она воскресала. Я был первым ребенком, из-за которого она не умирала, не испытывала смерть. She didn't die over. Wow.
О, ничего себе, да. Но я начал рождаться в 6 месяцев. И 2 месяца ее удерживали от родов химическим способом. На 8 месяце я вышел недоношенным, но фактически ее задержали в момент родов на 2 месяца. В 7 месяцев я вышел недоношенным, но фактически ее удерживали в моменте родов 2 месяца. Ее так удерживали, пока я не сформировался и мог выжить. Несчастная мама. Что? Несчастная мама. Ну да. Поэтому она любила говорить, что после рождения меня со мной не было никаких проблем по сравнению с тем, что было до. Да, у нас с мамой по-другому. Понимаешь, в контексте событий. Ну ладно, возвратимся к твердотелым состояниям вещества. Что-то я постоянно отвлекаюсь от темы. Ну, так вот получается, странно. Надеюсь, это будет весело смотреть. Я думаю, у нас чудесная программа получается в итоге. У нас еще остается 20 минут. Только мы столько проговорили, я думал больше. Тогда попытаюсь вспомнить как можно больше, сколько смогу. Вообще-то твердотелое состояние вещества, кристаллиты, используются для суперпроводимости. Это основное применение данного свойства. Кристалл — это для суперпроводимости, которая достигается при комнатной температуре. При этом не требуются суперохладители или что-то еще, морозильники, либо освежители. Я помню одну установку с размером с футбольный мяч, генератор. Я очень удивлена была, что... Как? Нет, это был генератор фузионных процессов. Но не двигатель, фьюзер. Он был размером с футбольный мяч. И энергии генерируемой хватило бы для работы F21 примерно. Имеем генератор магнитного поля. Это некая катушка, как она выглядит. Если говорить о ARV установке, это система из катушек. Она покрыта неким кристаллом диэлектриком, желательно пьезоэлектриком. И похоже на то, что сигнал вокруг заглушается. И сигнал проходит четко и ясно. И передача поэтому идет четко и ясно, без перебоев. Но также может быть несколько катушек, потому что сигнал также застревает на передаче. Создается высоковольтное поле. Создаем электромагнитное поле воздушных катушек высокого напряжения. Это похоже на то, с чем экспериментировал Тесла. Вся сила в центре, где суперкондуктор стержня. Оно вбирает линии электромагнитного поля и амплифицирует их, усиливая. За счет того, что усиливается напряжение, создается защитное поле. Это защита от других силовых линий, чтобы другие силовые линии не замкнулись на массе вашего космического корабля и не создают гравитацию, либо инерционные процессы, гравитацию, либо инерцию. Если же они проходят вокруг, обтекая корабль, тогда корабль остается вне поля гравитации, вне поля инерции. И если поле еще возрастает, в силе, оно меняется, это нестабильное поле. Но нам и не нужно стабильное поле, потому что стабильное поле повлияет на частотность, на которую мы настроены. С повышением напряжения поля мы также повышаем вибрации и частоты вокруг. Да, и если это происходит, если у вас повышенная частота, то некоторые обитатели космоса видят это как приманку. Да, это для них такой шведский стол. Есть чем поживиться.
You there?
Вы еще там?
Yep. If those things are slipstreaming around your craft, now your craft is not affected by outside gravity or outside inertia to a degree. As the field
сколько повышает напряжение поля, вы повышаете частоту вибрации. Но это не стабильно сильное поле, и нам не нужно стабильно сильное поле, поскольку сильное стабильное поле воздействовало бы на частоту, на частотные настройки. Да, если вы настраиваетесь на частоту, то сразу космические истребители видят вас как приманку. Да, это для них как шведский стол. Очень, очень вкусную приманку. Ты еще там? Да, я здесь. На связи. Связь прерывалась. Все хорошо. Как штурман корабля, я часто имела дело с космическими истребителями. Для них наш корабль всегда был приманкой. И иногда на определенных частотах это было просто самой сильной приманкой, которая таким пульсирующим сигналом, привлекающим их.
countermeasures have to be used every so often
to для защиты, например, применялось изменение частоты поля. Некоторые фазовые вариантности поля модифицировались. Но таким образом корабль становился непривлекательным для них. Тогда они улетали. По-моему, в Стартреке это тоже описывалось как дать молоку скиснуть. Точно. Вообще удивляешься, насколько кажется, что Джим Родбери, создатель фильма, был в курсе, осведомлен по-настоящему. Похоже, он был в курсе о Солнечном Страже. Не знаю, насколько был осведомлен о Нахтваффене программах. Он что-то знал о Нахтваффене, точно, потому что он про это что-то говорил. Он представлял его в фильме как вулканцев. Как вулканцев и ромуланцев. Итак, в Стартреке Федерация — это Солнечный Страж.
The Vulcans and
вулканцы и ромуланцы — это Нахтваффе. Теренги — это Межгалактическая конфедерация, либо Межпланетная корпорация, и как вариант — Alliance, как вариант — Межгалактическая федерация миров. Поэтому все наши гуманоидные группы были представлены в Стартреке, связанные с человечеством группы. Или представим, я думаю, клингоны — это или монарх, или Крюгер, или и те, и другие. Клингоны? Нет, это Драго. Полностью совпадают с Драго. Но Крюгер там — это Борг. Потому что они настолько настроили себя, что там невозможно найти человека под этим
существом.
А монарх тогда это кто? Кто монарх? Монарх — это носители, наполненные черной жижей, но они выглядят как люди. Не знаю, кто это. А как ты думаешь, может быть, это Сектор 21 или что-то такое? Такая шпионская организация, которая шпионила за корпорацией, за космическим флотом, Starfleet. Ну, могли быть и они, да. Да, они всегда все контролируют, ну или пытаются.
We're trying to.
Я заметила, с людьми и здесь, и там, нас невозможно контролировать вообще. Да, мы всегда умеем освободиться каким-то образом. Мы всегда освобождаемся. То, как они нас создали в разных расах, делало нас очень изобретательными. Мы стали такими приспосабливающимися, изобретательными. Да, похоже, это наше лучшее качество. Изобретательность и приспособляемость. И мы быстро обучаемы. У нас, возможно, не такой высокий IQ, коэффициент интеллекта, но мы можем взять их игрушки и сделать настоящий хай-тек, настоящие технологии из них. Взять их игрушки и сделать такое из них, что они даже не могли себе представить, даже не могли вообще понять, потому что они не могут думать так, как мы. То, что наш IQ ниже, чем их, не означает, что они могут думать, как мы. Мы можем замечать такие паттерны, такие закономерности, которые они даже никогда не замечали, не думали обратить на них внимание. Я всегда это замечал в нас, неважно, к какой мы линии относимся и какие у нас мотивы. Мы возьмем что-то, что для них детские игрушки, и делаем из них оружие настоящее. Но они даже не думали, что это возможно. Эти куски моторов, эти двигатели, которые нам передают, по сути, самые старые, абсолютные, списанные, мы возьмем их и превзойдем.
адаптирую через новые модификации, новые идеи. Мы их настолько улучшаем, что они как гоночные машины. Я Old James Bishops. Извините, это надо было идти в Тулмен.
Такой мастер-на-мастер шоу в Америке. Хотел найти работу в Old James Bishops. Это как бы мастер переработанных материалов и инструментов. В этом мы и сильны. Это надо посмотреть, чтобы понять. Да, это такое эпическое шоу. Это вот так мы ведем себя по отношению к космосу. Мы находим какие-то отщепки, какие-то сломанные остатки технологий. Почти работает. Мы улучшаем это. Мы подлакируем это. Добавим сильный такой двигатель, мотор. И вперед. Но потом оно ломается на части. Но мы чему-то научились. И затем пробуем еще раз. На седьмой раз. Это работает. И работает прекрасно. И те, кто передали нам это детское, просроченное оборудование, технологии, их челюсти просто отвисают. Как вы это смогли? Но они же такие тупые, примитивные. Как они это сделали? Они же настолько глупее нас. Как же они смогли до этого дойти? Они нас видят как обезьянок в лесу. Какие-нибудь шимпанзе вдруг у них появились винтовки с картечью. Я спрашивала во время моих контактов, а как же вы нас видите, кто мы для вас? И они мне послали картину, изображение. И они послали изображение плантации в джунглях. Часть плантации, джунгли, часть экспериментальные растения или огороды, сады. И там есть обезьянки. Но не шимпанзе, а такие простые, неуклюжие обезьянки с большим хвостом. И как обезьянки начали строить дома и возделывать поля. И обезьянки начали делать машины и строить заводы. Так они нас видят, как если бы обезьянки... делали то, что мы делаем.
That's how they see us, as the monkeys are doing this.
Ну тогда я спрашиваю, зачем же вы со мной общаетесь, разговариваете? Они отвечают, потому что вы обезьянка, которая нас слышит. Конечно, именно с вами мы будем разговаривать. Нам нужно знать, что задумали обезьянки. Ну, я думаю, так мы развиваемся, мы становимся более продвинутыми, мы переходим на следующий уровень. Нужно это признать, вы должны признать. Ну, я всегда это себе так представлял. Другие виды здесь воплощаются, то есть это проверка, как если нам внушить, что мы такие примитивные виды, существа, и мы просто везде прорубаемся, разрушаем цивилизации, как некоторые свидетельствуют. А вообще, если на это посмотреть логически, зачем они входят в контакт с нами, взаимодействуют с нами? Так это только потому, что они видят потенциал в нас. И также сообщили, что нас всех возвратят в Солнечную систему и изолируют. Мы будем закрыты в изолированном пространстве. Есть такое облако, которое 360 градусов окружает нас со всех сторон. Это не просто плоскость, это повсюду покрывает со всех сторон. Так что внешний барьер облака будет закрыт для нас. И оба портала, которые существуют между нашей Солнечной системой и внешним пространством, будут закрыты. Они будут отрезаны, поэтому мы будем отрезаны от внешнего мира, и мы будем сидеть вместе со всеми другими расами, которые обитают в Солнечной системе. Нас здесь будут держать, пока мы не научимся обходиться друг с другом хорошо, пока мы не научимся ладить друг с другом. Обезьянки должны перестать драться. Кстати, об этом меня лично пригласили обратно. Я был лично приглашен вернуться богоболами с Марса. Я так, зачем я буду возвращаться? Зачем возвращаться на Марс? Марс был не таким уж плохим местом, когда мы не воевали там. Мне удалось синхронизоваться. Я соединился с высшим разумом богомолов с Марса.
И это был невероятный опыт. Да. Я подтверждаю такое. Похоже, я для них прошел какой-то тест. Они меня проверили, оценили. Я выходил на связь со всеми на Марсе, кто был не декадентом, не вырожденцем. Ой, я понимаю, на что ты намекаешь. Вот они вышли на меня в ответ. Они увидели, чем я занимаюсь, в чем моя боль. И сами вышли на связь. И сказали, знаешь, ты нам нравишься. То есть, если ты можешь здесь выжить, мы позволим тебе здесь жить. Ну, это на самом деле здорово. Они были очень дружественны. Они также сказали, что прощают меня за то, что я делал против своей воли. Ну да, это очень здорово. Была еще другая группа богомолов. Они были в войне с рептилианской группой, но не Драко. Они были не с Марса. И планета той группы богомолов была разрушена. И они остались только шестью кораблями, наполненными остатками их людей, так сказать. Они вышли на меня, потому что хотели выйти на связь с Нахтваффе через высшее командование. Потому что им было необходимо питающее. У них было перенаселение, не было провиантов и так далее. Это был телепатический контакт, и я тебе скажу. Эмоциональная волна, которая шла с телепатическим контекстом, была невероятная, незабываемая. Это был отчаянный крик о помощи. Но подтекстовая эмоциональная волна за этим криком о помощи говорила о том, что они вызывали демона. Настолько отчаянным было положение. Yeah. Вот так они иногда нас и видят. Ну да, хорошие люди не живут там, в космосе, у нас. Ну вот так они воспринимали меня, как демона, которого они называли, и как разрушителя миров. И я была их последним шансом. И, конечно, я связала их, отправила запрос в высшее командование. И им предоставили небольшую планету, небольшой мир джунглей для них, идеально подходящий, ну, такой минимально достаточный по размеру. Они были очень удивлены, просто в шоке. Почему ты нам помогаешь, если до этого вы к нам были жестоки? Я говорю, так мы же уже не воюем, война закончилась. Они не поняли, что вы говорите. Я говорю, я тогда выполняла свою работу. Была на работе, все. А сейчас между нами нет войны. И зачем я буду плохо к вам относиться, вредить вам? Для них это было некое открытие, чтобы понять людей, наш менталитет. Те богомолы, с которыми я связался на Марсе, они же спасли меня, когда было падение корабля. Я спасся за счет них. Это невероятно. И когда я попал в бурю на Марсе, и корабль взорвался, упал, это был тот богомол, который спас меня, подобрал меня и привел в пещеру подальше от бури. И также помог добраться до ближайшей базы людей. Так хорошо с их стороны. С ними же я связался, когда они вышли на связь. Присоединяться к их коллективному разуму на самом деле интересно. Это не то же, что и Бург. Это не так. Там есть королева, но королева, как правительство, только координирует соглашение и разрешение. И она не управляет каждым, как индивидуальностью. Каждый индивидуум имеет свою собственную личность, идентичность, и сам составляет из себя комбинацию разных вещей. Это уникальная, отдельная душа, которая входит. Это серия качеств, и они развивают эту
душу и идентичность в некую выраженную, уникальную идентичность, личность. Но у них также есть коллективное сознание, хотя им не необходимо школьное образование, потому что это уже присутствует в общественном сознании. В коллективном сознании есть доступ уже, можно скачать оттуда. Что меня поразило в «Богомолах на Марсе»? Это насколько регламентирована была каждая часть их жизни. Для каждого индивидуума у них все же была роль, и они всегда выполняли именно эту роль. Они никогда не задумывались, чтобы переквалифицироваться на что-то еще. Ну, это была их настоящая функция. Это происходит со всеми, кто достигает такого уровня развития и такого уровня коллективного разума. Я задумывалась, если такой тип сознание взял верх над землей навсегда, окончательно. Что бы случилось с человечеством? То есть это для них лучше, но для нас это лучше. Для нас бы не подошло. Ну вот, время подходит к концу у нас. Не хотел бы ты, чтобы тебя нашли, связались с тобой, слушателя? О, я задумывался об этом, о контактах. Надо бы сделать новый имейл для таких вещей, что-то в этом роде. Потому что иногда на меня выходят через Facebook, но просто присылают приглашение стать другом, но никакого текста, никакого смысла. Сообщение. Но я не буду принимать такие приглашения в друзья, если я вас не знаю, если у нас не было обсуждения, разговора о чем-то, что мы познакомились. Часто люди присылают мне что-то о своем опыте без всяких контактов, например, или без учета моего времени, когда мне удобно. Иногда присылают в 4 утра, 4 часа ночи, и хотят пообщаться часов 8.
I have no problem, you know, answering questions.
Я тоже, в принципе, не против отвечать на вопросы или даже заводить дружбы. Меня заставит о чем-то думать и развивать тему, я не против. Но это должно быть соответствовать с моим существующим расписанием. Оно у меня очень занятое. Забитое. Да, у меня также. Я вот имею один день в неделю свободный, и то уже забит разными заданиями. Поэтому даже если мы свяжемся, общение будет периодическим и в соответствии с моим свободным временем. Но если вы не будете предлагать какую-то интересную тему, не предложите, я не буду принимать предложения в друзья. Так, на этой минуте я должна объявить, что это последняя из серии наших программ, потому что у меня будет операция на позвоночник фузионная, и доктора сказали, что я буду оставаться офлайн 2-3 месяца после операции. Ну, передача есть в архиве, и через Global Enlightenment Radio будут другие передачи доступны. Спасибо за то, что посетил нас. Спасибо слушателям. Отключаемся.
Thank you, audience, for listening and signing off.